Ну, во-первых, апостол Павел здесь говорит членам церкви, чтобы повиновались наставникам и были бы покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах. И еще они обязаны дать отчет. Вот сколько на нас сразу много возлагается. Возложено, вернее. И обязаны дать отчет за каждую душу, и попечение о каждой душе, и само название «Повинуйтесь наставникам», значит, мы наставники, ну и будьте покорны. Вы знаете, не так-то просто ждать покорности, так всеобщей покорность. Вот, иногда требуется демократия, почему это ты сказала, надо общие принимать решения и так далее. Но, скажу, братья, я особенно хотел обратить внимание на следующий стих. Он просит молиться о нем. Молитесь о нас. Молитесь, обычно просит молитесь, чтобы нам вот слабость, силы, там, трудности испытываем, все прочее. А нет, здесь сказано, молитесь. Мы уверены, что имеем добрую совесть. Но чтобы иметь успех на будущее, если вы рассчитываете, что мы дарованы вновь, чтобы были вам, молитесь, молитесь. Вот такая просьба. Вот обратите внимание, братья, вот перечитайте все послания апостола Павла, и в каждом послании он просит конкретно, молитесь о нас или молитесь о мне. Суть одна и та же. Обычно надо поддерживать слабых. Его за слабого никак нельзя считать, он силен. Он больше всех потрудился. Но, наверное, больше всех и нуждается. Братья, конечно, мы очень нуждаемся в поддержке. Если нас рассматривать как столбы в храме Бога нашего, и Бог нас поставил, и вот предыдущие мы как раз рассуждали, что идти никуда не имеем права, и явочным порядком билеты ни в какую сторону не имеем брать, распуститесь миром, это рядовой может, и то, который не воспитанный. Он в начале с пастором посоветует. Ну, а наше положение, если мы столбы, и Бог нас поставил этими столбами, куда же нам идти? Вот так и будем стоять, и не выйдем никогда из храма Господня, и не отойдем с того места, куда нас Бог поставил. Да, я согласен вполне с тем, что года делают свое, и силы слабеют, и подвижности так, энергии меньше. А что сможем, то и будем стараться. И я бы очень хотел, чтобы молодежь более дерзновенно несла служение. И я хотел вам сказать, братья, то, что вот свое наблюдение за сегодня, за вот этим общением конференции, которая была, меня знаете, что радует? Молодежь, безусловно, способнее нас. Переросай тосков. А этот торжествовать надо. Этот здесь уже торжество, что Господь в неимоверных условиях вот так вот растит молодежь, и дал бы Господь вместе с талантом, чтобы росла и твердость духа, и чтобы высокомудрствование так вот не помешало вот так вот жертвенной отдаче, и чтобы, все познания, безусловно, большие познания, чтобы они приумножили славу Господа. И потому что сказать, мы до этого, до нас еще знаем истории церкви, и многие даже фамилии знаем, когда были большие столбы, библейские курсы преподавали, да, в 20-х годах. А вот теперь еще не стало. Не стало не потому, что по возрасту ушли, а надломились даже, как столбы. История об этом говорит. Не то, что давнишние истории, прошлые столетия. Кто знает, как кто передаст. А вот чему мы активисты, я о том только уже говорю. И в то же время знаю простых, скромных детей Божьих, которые сохранили верность до конца. Да, вот очень приятно было воспоминание Захаркеля. Одаренный служитель, а умер в одиночестве на лавочке, спокойно отойдя к вечности, исполнив свой долг служения, но сохранил верность Господу. И нам приятно читать его последнее письмо, которое он писал в СНБ, отказавшись от всех привилегий, которые ему предлагали, потому что он никак не мог изменить Господа. Братья, стоять на этом месте ответственным, быть толпом в храме, ответственность со всех сторон. Можно ли сказать, что время стало тяжелее, чем раньше? Я думаю, не совсем правы, которые говорят, что во время нагонения легче было, сейчас тяжелее. Я думаю, что не совсем правы. Самое тяжелое время – это когда Господа нет с нами. Наверное, и гонения нужны, и свобода нужна. Все нужно. И давайте нам даже не впадать в искушение и не выбирать, какое время нам лучше. Об этом пусть Бог заботится. А то, знаете, у молодежи особенно много прыткости бывает, что, откровенно говоря, когда вот были гонения, там, а нам-то приходилось все время разъезжаться и все, то как-то так получалось, что на мою проповедь чаще всего милиция приходила. Я думаю, почему же это так? А потом сориентировался, пока вызовут милицию, пока что, а я обычно последним говорю слово. Вот и приходит. Это нормальное явление, нормально. Но я никогда не считал себя самым храбрым. Некоторые по характеру своему, чем громче милиционер свистком звенит, тем он громче говорит. А у меня вот такого нет. Я старался, вот там, где дверь, я старался затылком к двери стоять, потому что, как правило, приходили с красными шапками. Так чтобы не обращать на них внимания, чтобы не смущаться. Как-то уже и приспособлюсь. Конечно, сохранит Господь, чтобы когда-нибудь нет, я на то служение не пойду, потому что туда может прийти милиция. Вот этого, конечно, оно никак не должно было быть. Словом, всему свой час и всему свое время. Сейчас особо тоже ответственный, по-своему ответственный час. Что будет завтра, братья, я не знаю. Не знаю, потому что мне не открыто в том плане, что вот на следующий месяц вот такие-то обстоятельства будут для церкви. Но хорошо знаем, что близок Господь в своем пришествии. И к концу все идет. Я скажу, братья, я был удивлен. Вот 2 или 3 недели назад, наверное, 3 недели уже назад, да, время-то быстро идет. Я слышал интервью одним из кандидатов в президенты России. Это Явлинский, если кто знает, такой крупный финансист. Да. Его спросили, мне было это очень интересно. Его спросили, как вы представляете себе, может ли быть справедливость каждому равна в жизни? Он говорит, пока церковь на земле нельзя. Потому что это будет богоборчество. А когда Бога не будет, церкви не будет, вот тогда будет все поровну. И вы знаете, мне жутко стало. Это 3-недельной давности интервью, вы понимаете? Это если бы мне, я в очереди где-то услышал, думаю, я мог подумать, что что-то преувеличили. Но когда сам это слышал, мне жутко стало. Понимает, что не могут диктовать до тех пор условий жизни, пока церковь на земле, потому что это будет богоборчество. А вот церкви не будет, вот тогда будет равенство. Вот тогда будут делать все, что они хотят. Братья, более откровенно даже не скажешь. Мне такое даже на мысли не приходило. А вот они об этом говорят. Это говорят те, которые намерены руководить государством. Вот такие обстоятельства. Вот в такие времена мы живем. И вот в такие времена мы должны сохранить покой и тишину в народе Божьем, чтобы чувствовали себя, ну, уверенными в завтрашнем дне, народ Божий. Ведь не случайно у нас сейчас на многих конференциях просят: проведите беседу о коммерции. Бывает так? Просят. Проведите беседу, ну, о доверии Богу, там, просите, так. Много-много вопросов. И вот мы должны сохранить покой и тишину. Много в жизни меняется, но у нас не должно меняться, братья, упование на Господа. Вот знаете, как в большом хозяйстве порой, когда много что нужно делать, и не знаешь, за что браться. Вот брат сегодня сказал, вот здесь конференция была, вот сколько много слов говорилось, а очень мало говорилось за молодежь. Может быть. Но я думаю, что в разборе послания Коринфянам, ну что говорить за молодежь? Ну, гомилетики, ну что говорить за молодежь? Думаю, и для молодежи эта гомилетика нужна. Думаю, и все эти разбор слова для молодежи нужен, там прочее. Ну, какие еще церковные дисциплины тоже. Ну, мне понравилось выступление брата, изложение мыслей за молодежь. Но я хочу сказать, чтобы нам не впасть в край. Дайте сейчас способному руководителю, ну, детских, руководителю воспитания детей по всей стране нашей или по Сибири дать слово. И он будет доказывать, что вы очень много, мало говорили за детей. А дети – это наша основа. Дети – это будущее молодежь. Если детям вложите вовремя, то молодежь будет хорошая. Ну и так далее. И действительно паника. Значит, давайте теперь говорить за детей. Конечно, братья, суть-то, кто самый главный в церкви? Конечно, из людей я имею в виду. Конечно, пресвитер церкви. И от него зависит, чтобы был, ну, хороший руководитель молодежи и хороший воспитатель детей, и хорошие руководители оркестров, и хорошие регенты, и в целом все в совокупности должно, ну, гармонировать. Я хочу сказать, конечно, и регент говорит, надо, чтобы все посещали, и духовики скажут, юноши должны посещать духовой оркестр, и воспитатели, что, ну, у нас молодые же воспитатели, да, должны заниматься своими делами. Но, братья, паниковать-то как раз-то и не надо. Если наша молодежь, большинство занята в хору, разве это не мера в ее воспитании, да? Только лишь надо оказывать лучшее влияние на хор. А? Лучшее влияние на хор. Вот тебе и эта частичка воспитания молодежи. Потому что там чаще всего половина молодежи. Ну и так далее, все сферы церковного служения, чтобы у нас не было паники. Ну и за благовестие я хочу сказать, братья, я вполне согласен с тем, что многие просто, ну, как чуть ли не мода какая, благовестие, благовестие, благовестие. Мы одного принимали члена церкви, я редко бываю в своей церкви, но иногда имею удовольствие. На членском собрании. И вот приезжий брат. Его спрашиваем. Ну, а какое твое призвание? Чем ты намерен заниматься? Мое призвание — благовестие.
Угу, хорошо.
Ну, а как ты усматриваешь, у тебя жизнь-то хоть христианская? Вот можешь ли так вот, никому ничего не говоря, но благовествовать? А, Господи, вот дать ответ, например, даже молчание. Ну, на месяц. А жизнью своей вот благоухание распространять можешь или нет? Нет, это не для меня, чтобы мне молчать. Я люблю говорить. Ну, ладно. Ну, это так, к слову, это между прочим. А пришлось сказать, милый, вот тебе как пожелание. Конечно, нет у нас оснований тебя не принимать. А вот позволь тебе вначале спросить. Как ты понимаешь это место? Немногие делайте с учителями. Учителями. Если ты хочешь благовествовать, хорошо. А учиться тебе нельзя. Ты еще всего год как принял крещение. Еще молодец. Если кому ты хочешь сказать о Господе, пожалуйста. Но думать о себе как о благовестии? Слово, братья, знаете, чуть ли не в моду входит. Вот так вот. Благовестие, вот так вот я посмотрел. Так вот, может войти в троллейбус. Вот. Куда вы едете? Вы в обратном направлении, если будете ехать, там молитвенный дом. И начинается, и без подхода, без всякого, без всего. Если бы так Христос разговаривал с морями, ничего бы не получилось. Словом, нужно заниматься и заниматься. И во все поры, конечно, пресвитер должен вникать. Это однозначно. Во все поры церковной жизни. А если говорить о нашей ответственной жизни, надо же не только лишь в пору церковной жизни, а во все, что в регионе делает, что в области делает. Я бы хотел, братья, просить милости у Бога в наше ответственное время. Я подчеркиваю, я не называю это время самым тяжелым. Но для каждого времени хватает своей тяжести. Для каждого времени. Мы стоим перед очень большой опасностью, когда мы много крестим из мира пришедших. Ни в коем случае не призываю, поменьше крестить, и легче же будет жить. Нет, не в этом дело. Но мы стоим перед опасностью, когда 30 членов и 50 крестов. А я знаю такие факты. Пришлось даже сказать этим членам в этой церкви, когда их принимали, вы входите в церковь, но вы еще не знаете порядка церковных, поэтому годика на два, на три вы пока членские собрания не посещаете деловые. Вы пока не принимаете участие в решении церковных вопросов. И не потому, что мы вас унижаем, а вас хотим сохранить. Потому что вы еще недостаточно научены. А один сразу же говорит, он бывший художник, а где же демократия и справедливость? Так как этот разговор был до крещения, то его приостановили. А если был бы этот разговор после крещения, то уже поздно было бы и останавливать, потом не знаешь, что с ним делать. Вот так демократия и справедливость идут в общество равных. Братья, не так все просто в жизни. Не так все просто. Я повторяю, я ни в коем случае и намека не делаю. Воздержитесь, поменьше принимайте из мира. Но больше внимательности. Это нужно. Это нужно. Чтобы светское влияние, мирское влияние не увлекло церковь по большинству. Я знаю, в мире весьма порядочные души есть, искренне богобоязненные, но их всех надо воспитывать. А если приходят из мира волевые, решительные, которые имели на месте своем вес, и высшее образование у них, и все прочее. И, знаю, и работник прокуратуры, там, и руководитель там торговой организации крупной, там прочее, все это. Они, есть смиренные и покорные, но не все просто, братья, не все просто. Поэтому я хотел бы просто спросить всех нас, всех и вас, и себя, обратите на это особое внимание. Одному прямо так и было сказано. Он профессор института, сельскохозяйственного института. Просит крещения, молился в церкви. Профессор. привел с собой несколько студентов. Кстати, студентов мы уже преподали крестьянам. А ему пришлось подойти после утреннего богослужения и сказать: «Крещение вам преподать мы не можем, потому что мы не считаем и не видим вас возрожденного человека. Вам, вы просто нашли золотую жилку в церкви и на этой базе хотите открывать экономические перспективы для себя. Так что вы не рассчитывайте, по крайней мере, годик-два побудьте, тогда будем разубедить нас в этом, а пока что не видно перспективы крещения». Он ушел сразу к автономной, принял там крещение, ну и, конечно, открыл где бизнес, там прочее все это, и верующих набирал вместе с неверующими. Ну и распространяет, что вот вот этих вот, ну, называя нас консерваторами, они не терпят, чтобы ученые люди были в эфирях. Вот и все. Ну, это его дело, как он говорит. Ну, а мы, нам приятно то, что он нам не повредит. Вот и все. Нам нужно быть как опытным кормчим, проходить все вот эти места, где можно разбиться, где можно повредить себе. Братья, а это очень серьезно. Хочу сказать, что сила наша в том, что мы друг за другом смотрим и друг другу подсказываем, и даже и останавливаем, даем, вернее, советы добрые. Не исключено, братья, что по ревности мы можем ошибаться. Это не исключено. И я за одну из ошибок хочу сказать за себя. По ревности своей. Но молдавский парламент прошли, и там, ну, заранее договорились, и всем парламентариям около 400 Евангелий, Библии все отдали на молдавском языке. Для них это и президенту Молдавии тоже преподнесли. И даже пришлось трибуны парламента минут 5 говорить. Да. Но, а мне на совещании совета церкви сказали: ну, ты не туда забрался. Ты больше туда не ходи. Я говорю: братья, обещаю, больше не пойду. Вот и все. Что спорить? Хотя сам понимал, что, а что здесь особенного? Ну, если братья говорят, не надо, значит, не пойду. Разговор закончен. Больше не пойду. Но вы знаете, через 2 года я понял, что значит братский надзор. И какой он прекрасный. И думаю, хорошо, что я безоговорочно повиновал. Началась война. Кстати, до этих 2 лет меня несколько раз приглашали. Не желаете ли вы воскресный день, доступ парламентариев там будет, и чтобы выступить с лекцией на религиозную тему свободно? Я говорю: нет, нет. Вот адрес молитвенного дома, приходите на воскресенье. Ага. Ну, несколько раз приглашали. Несколько раз, а я понял, как братья мне сказали. Кстати, если бы не сказали, то пошел бы. Наверное, пошел. Ну, я не видел в этом большой беды. Но сказали, что они за меня закон. Ну вот прошло 2 года, и я увидал, я воздал славу Господу: Господи, помоги и дальше, чтобы такие строгие стражи были бы, наблюдали бы за мной и подсказывали бы мне. Вот. Началась война в Молдавии, в Поднестровье. Это 40 километров от Кишинева, линия фронта. В полном смысле слова война. Канонада слышна была, и ракеты. И... ну, все было, все было. И приглашает и меня, как служителя, в парламент. Короче говоря, созвали всех религиозных деятелей, чтобы призвали они к миру, чтобы осудили агрессора. Ну, я сказал, что мы политикой не занимаемся, парламент – это не наше место. Единственное, за мир мы всегда молимся, но будем совершать эти молитвы в молитвенном доме. И они к нам не имели никаких претензий. Они не могут сказать: а, по поводу того-то вы приходили к нам, а теперь-то не хотите идти в трудный час для страны нашей, там, или еще что-то. Они так не могли говорить, потому что мы и раньше оттуда. Я был очень счастлив, что хорошие страны, и мне, когда запретили, я сразу согласился. Ну, как хорошо, что я согласился, надо сюда. Вот я хочу сказать, братья, будем сторожами друг другу и будем бодрствовать друг над другом. Это будет очень хорошо. Я скажу вам, вот, некоторые подходили и задавали некоторые вопросы, и я считаю нужным ответить на эти вопросы публично. Некоторые говорят, что сколько Винс Георгий охватил своего влияния по нашей стране, насколько широк масштаб его деятельности. Ну, я хочу сказать, что ничтожно малый. И он вообще ничего не охватил. Он только лишь коснулся тех общин, которые и без него бурлили. Ну, например, Винсенко в Москве. Это не работа Винца, не по инициативе Винца, ну, там вот он восстал Винца. Но тогда, когда уже готовы структуры, уже когда болезненное положение, тут и Георгий Петрович вошел. Вот я это хотел сказать. Ну, конечно, оказывал он влияние на Киев. Кстати, киевская община, ну, официально вышла из состава Совета Церкви. Написала об этом письмо нам. Писка. Нет, не где Величко, а где было наше. А? Да. Да-да. Ну, то, что Иващенко ушел оттуда, он не согласился с этим письмом, это другое дело. Это уже другой вопрос. Ну, конечно, это влияние было и Винца, ну, не только Винца, безусловно. Там были... Но эти трудности были и до Винца, трудности в Киевской церкви. Я хочу сказать, если говорить до Киевской церкви, то мне еще в Омске, когда я был, приезжали работники КГБ и говорили: мы хотим в Молдавии провести тот же эксперимент, который в Киеве. Помоги нам. Это что за эксперимент? Мы зарегистрировали Киевскую общину, а следом за ней всю область пройдет срок. Мы никак не допустим, чтобы ты нам мешал в нашей работе в Молдавии. Ну, так вот и пробили срок. То есть я хочу сказать, что ну, то, что им не удалось сделать с Кишиневым, то, что они сделали с Киевом, это другой уже вопрос. Но киевский эксперимент, конечно, им удался. И когда я в 87-м году был на совещании в Киевской области, на совете. Можете себе представить, казначей там был из общины Величко, из аргентинской общины, это казначей совета. Члены совета были из СТГБ, из автономных, из НАСА. В общем, ничего не поймешь, ничего не поймешь. Там нужно было все распускать и все делать заново. Так что, и вот это поражение, оно до сих пор так и не восстановлено. Но я хочу сказать, что сейчас, конечно, восстанавливается. Белая церковь, это 30 километров от Киева, кто знает Белую церковь. Это самая большая церковь в всех краях. Ну, сколько там членов? Ну, знаешь, что за более 200 членов. Ну, и в основном сейчас центр Киевской, духовный центр Киевской области Белой церкви. Ну и Георгия Петровича туда и не пускают, хотя он очень много пожертвовал для строительства молитвенного дома. Я был на открытии молитвенного дома. Винца, правда, не было, но Наташа приехала с американцами. То пресвитер сказал, что мы вам слова не дадим. Ну как же, ведь мы же деньги давали на строительство дома. Дело Божие за деньги не продается. Не продается. И мы, когда брали у вас деньги, то мы не обещали служить вам. Вот. А мы обещали служить Богу. Так и будем и дальше. Да, так что не так все просто. Георгий Петрович, конечно, там многих содержит. Конечно, много не платит, но кому 100, кому 150 долларов. Ну, мы их в карман-то не смотрим, им сколько платят. А самое главное, что послушны на службе. Разделение произошло в чертах, Шетель, он, можно сказать, на его огороде был молитвенный дом, он прогнал всех верующих, кто не согласен с ним. Ну, вот я вам приведу такой пример. Это редкий такой у нас такой вот случай, когда в нашей стране так просто разделяются. Шетель, забыл его же, как его, Николай Емельянович, да. Обращается к членам церкви. Братья, вот вчера в субботу меня освободили от ответственного за область. Кто с этим согласен, прошу встать. Встали. Теперь садитесь. Кто не согласен с этим решением, прошу встать. Встали. Так, кто согласен с этим решением, что мне выбрали, объявляется вне членов церкви по месту. Прошу выйти. Вот так вот. Это редкий случай. Я такого еще и не слыхал, откровенно говоря, и вообще бы не слыхал. Ну, вот такой факт есть. Ну, ушли оттуда, ушли процентов 70-75. Вот, ушли. Ну, конечно, и неудобно было у него собираться. Это далеко за городом, в селе. Возили там церковный автобус был. А сейчас нашли помещение в Черкасах, и слава Богу. Там и два служителя в этой церкви, и, слава Богу, Георгий Петрович всегда останавливается у Шефеля, вместе с ним по Украине разъезжается, так-то. Скажу вам, братья, я был во всех регионах на вот таких конференциях, я был. Был в Харьковском объединении, был в Киевском объединении, был в Западноукраинском объединении, был в Закарпатье, был везде. Для меня было так вот, ну, как везде, не везде, конечно, ну, вот таких, так, что я вам сказал, я вот в этих местах был. Кстати, и в Одесске тоже был. Скажу, что есть места, где есть трудные положения в церквях, ну, таких мало. Вот в Полтава, это Харьковское объединение, там произошло разделение. Ну, хозяин дома, диакон церкви, так, твердый, слава Богу, я там 2 вечера провел. Там Павел Шкаровский Павел. Ну, произошло разделение, по существу Шкаровский сделал это разделение. Ну, он, знаете как, под Рождество гуманитарная помощь у него была, не привез. Он всем раздал там и сахару, там и муки, там крупы, там, ну, прочее, продуктовое такое. А потом говорит, так, братья и сестры, нам еще один надо вопрос решить. Мы советом церквей больше собираться не будем. Так, кто за то, чтобы я был пресвитером, встаньте. Ну, после гуманитарки 80% встали. Вот. Каждый у ног своих мешок имел. Ну, а 20% не встали. Ну, и сказали, что, ну, а как, вот и вы и нам дали эту гуманитарную помощь, оставлять ли при себе, или вы все-таки возьмете ее? Ну, вот так. Ну, так, скажу, что это не фундамент, на котором так прочное созидание было бы. Вы сами понимаете, что это все сено, солома, и как угодно назови ее. Вот так, братья. А в целом, я был в Харькове на конференции, более 100 братьев было, и абсолютное большинство, очень трезвые, абсолютное большинство, за исключением несколько братьев из Харькова, несколько братьев, ну и там еще 3-4 человека, помимо Харькова. И Крым благополучный, и Запорожская область благополучная, ну и целый ряд, я благодарю Бога. Ну, что касается Киевского объединения, то, наверное, более сложно дело обстоит с Винницей. Вот, с Винницей более. И то там еще неизвестно, чем там все закончится. Дело все в том, что трудный такой как раз пресвитер, который вместе с Георгием Петровичем заодно, у него, он строит большой молитвенный дом у себя на участке, так что еще неизвестно там, чем все будет заканчиваться. Но 18-го будет в Киевском объединении совещание служителей из 4 регионов. Это Одесское объединение, Западная Украина, Киевское и Молдавское. Но мы не приглашали Донецкого, не приглашали Харьковского, потому что это далеко. Это будет далеко. Так что жизнь, братья, идет. Я уже говорил за Женю Родославу, я уже говорил, что он изолирован. Нигде он духовную работу не ведет, совершенно не ведет. Трекименков Павел совершенно никакой работы, влияния своего не оказывает. Иосиф Мадленко совершенно никакого влияния не оказывает. Вот. Но что удивительно, что, братья, вот эти почтовые, вернее, я имею в виду, там у нас на почтовой, автономные, которые у нас там в Кишиневе разделились с нами, они прямо сейчас говорят, что вот мы сейчас строим молитвенный дом, а члены церкви, не надо собираться, все издалека собираться. У кого есть ближайший молитвенный дом, где какая церковь, там и собирайтесь, потому что сейчас уже разницы никакой нету. Никакой нет. Между, назвал не конфессиями, а кто у пятидесятников, кто у всех Б, кто автономных, разницы уже нет никакой. Все идут правильным путем. Вот так обстоит. Я еще хочу сказать, братья, православие, конечно, набирает силу. Уже в некоторых местах уже трудности даже хоронить вместе на общем кладбище. Еще все-таки пробиваемся на кладбище, как на крепость идем. Но ничего, еще все-таки еще не было ни одного случая, чтобы не похоронили. Но священники предупреждают, что терпение наше кончается. Вот, открывайте свое кладбище. Если не хотите крест ставить, то тогда уже будьте как вот так. Если ведь даже коммунисты уже ставят крест, кто вы такие, чтобы против креста? Но даже больше того, братья, ясно, что мы никак не можем сейчас регистрироваться, потому что, ну, конечно, российские законы, там, украинские, молдавские, они разнятся сейчас. Ну, в частности, молдавский закон, можно сказать, самый плохой, если сравнивать с другими законами. Молдавский законодательство религиозных культов, я имею в виду. Что там? Во втором пункте прямо там и сказано, что запрещено прозелитизм. Я еще не привык выговаривать это слово, прозелитизм запрещен. И все, никаких оговорок больше. Но когда войдут в силу, тогда говорят, это перетягивание из веры в веру. И нарушение второго параграфа будет караться, конечно, законом, но тогда, когда войдут в силу. А регистрироваться, это значит признать этот параграф. А наша суть, что значит запрещен? Как раз-то наше и призвание всем объяснять. Вот попробуй после этого закона скажи, что поклонение иконы – это идолопоклонство. Вот тебе и уголовное преступление, ты нарушитель закона. Так что, братья, мы это видим, так вот, и тесноту, которая подходит к нам. Но мы должны смотреть без паники, совершенно спокойно, и знать, что у Бога тупиков не бывает. У нас один выход будет на небо. Тогда, когда мы устанем по сторонам оглядываться, мы наверх посмотрим и скажем: «Греки, Господи». Но еще хочу сказать, к нам пришел один, хочет принять у нас крещение. Ну а почему ты не принимаешь крещение, не принял до сих пор крещение в АСБ? Ну, говорит, я не понимаю, что они от меня хотят. То есть как не понимаешь? А говорит, меня спрашивают, а в детстве родители преподали тебе крещение? Он говорит, я не знаю, они были православными, но я не знаю, крестили меня или нет. А ты спросишь и скажешь нам. А какое это имеет значение? Ну как какое? Если в детстве крестили, зачем перекрестить? Написано одно крещение. Это во всех бы до сих пор никогда так и не говорили, да? Никогда не говорили. Вот постепенно, видимо, я точно еще не знаю. Я просто констатирую как факты, которые уже имеются. Но, видимо, какие-то у них уже сговоры есть, что вы наших не перекрестите, а мы ваших. Вот так вот постепенно, ну, по крайней мере, на совместных служениях на стадионах, когда приезжают всякие американские или швейцарские эмиссары и проповеди на стадионах, то несут совместно служение и попы, и ЧБ, и автономные, и пятидесятники, и субботники. Вместе.